Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Российские оппозиционные организации собираются созвать свою национальную ассамблею. Владимир Лукин обнародовал в Совете Федерации доклад о положении с правами человека в России. Кто и зачем производит и торгует контрафактной продукцией в Турции? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Сегодня лидеры «Другой России» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов объявили о подготовке созыва и проведении Национальной ассамблеи оппозиционных сил. Рассказывает Карен Агамиров.
Антиконституционные действия правящего режима по сворачиванию российских демократических институтов, говорится в обращении коалиции «Другая Россия» к общественным организациям, движениям, партиям и политическим активистам, привели к тому, что система представительной власти в стране оказалась в состоянии глубокого кризиса. Парламентские выборы 2 декабря 2007 года и выборы президента России 2 марта 2008 года прошли по сценариям, заранее составленным в Кремле, которые намеренно исключили из легального поля целый ряд политических и общественных сил. Кроме того, в ходе выборов было допущено огромное количество нарушений. Для того, чтобы обеспечить самое широкое представительство по всему российскому политическому спектру, коалиция «Другая Россия» поддержит инициативы по консолидации оппозиции как на правом, так и на левом фланге. На 5 апреля в Санкт-Петербурге и на 6 апреля в Москве намечено проведение конференции либерально-демократической и левой оппозиции. Исполнительный комитет «Другой России» призывает участников обоих форумов приступить к формированию Национальной ассамблеи и провести ее первое заседание в конце апреля 2008 года. Мы приглашаем представителей всех политических партий и общественных движений войти в оргкомитет ассамблеи. Завершается обращение коалиции «Другая Россия». Лидеры «Другой России» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов.
В условиях, когда, можно спорить, 80 или 90% политических организаций в России выведены за пределы так называемого официального, там, легального поля политического, а мы считаем необходимым создание такого общественного института, который позволил бы нам сформулировать основные положения, в первую очередь, конечно, по политической системе страны. Опыт «Другой России», совместной работы организации либеральных, левых, патриотических, показал, что на сегодняшний день существует определенный консенсус, позволяющий говорить о выработке совместной позиции по будущему политическому устройству страны, так как мы считаем, что этот режим обречен, и причем обречен в достаточно короткие исторические сроки, и мы должны представить российскому народу альтернативную легитимность, которая будет востребована в условиях нарастающего кризиса действующей нелегитимной власти. Мы прекрасно отдавали себе отчет, что представители так называемой системной оппозиции будут негативно реагировать на это предложение. И наша задача была именно дать возможность представителям реальной оппозиции, в том числе внутри существующих сегодня официально действующих партий, получить такую площадку.
330 депутатов у нас уже есть. Они представляют самые различные политические группы, в том числе там среди них есть и коммунисты, и яблочники, и члены СПС. Мы намереваемся дополнить этот список сейчас за счет всех других политических сил России. Туда войдут некоторые бывшие депутаты Государственной Думы. Мы открыта ассамблея для всех.
Но «Другая Россия» не собирается отказываться от уличной формы протеста. Очередной марш несогласных в Москве намечен на полдень 4 мая. Местом проведения в заявке указан Новый Арбат.
Мы полны решимости, она у нас есть. Если нас не остановят, скажем, ни тюрьмы, ни пули, то все у нас получится. Если быть готовым умереть сегодня и сейчас, то все будет.
Вывел перспективы Эдуард Лимонов.
Наши несогласные будут проведены в Москве и в Санкт-Петербурге в период инаугурации, как знак непокоренности России, знак протеста против того, что нам вывели с черного хода, за ручку привели совершенно неизвестного нам чиновника третьестепенного и сделали его руководителем нашего государства.
числе других задач Национальной ассамблеи, отметил также Эдуард Лимонов.
Преодоление вот этого гипноза КПРФ, который КПРФ уже 14 лет на всю нашу левую политику оказывает влияние, как удав на кролика.
И комментарий вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина.
Все эти силы, которые войдут в ассамблею, это будет очевидная радикальная позиция, которая отказывается сотрудничать с властями в любом формате, хочет сломать существующий режим, ориентируясь на революционный сценарий. Но, с другой стороны, та позиция, которая отказывается от таких сценариев, она сохранится, и она еще в большей степени отмежуется от радикальной части оппозиции. Происходит такое четкое размежевание. Те политические силы, которые зарегистрированы в Федеральной регистрационной службе и имеют право участвовать в избирательных кампаниях, они, скорее всего, в целом останутся за пределами этой ассамблеи. Но какие-то, возможно, коммунистические фигуры примут участие в этой ассамблее, но в общем и целом КПРФ останется за пределами этой ассамблеи. КПРФ представлена в парламенте, КПРФ имеет весьма серьезную региональную сеть, представительство в региональных органах законодательной власти. А за пределами ассамблеи, я думаю, останется значительная часть СПС. Но для СПС сейчас наступают очень серьезные проблемы, потому что, с одной стороны, СПС был в шоке и остается в шоке. После того, что произошло в парламентскую избирательную кампанию, очень многие персонажи в СПС, особенности в регионах, представленных в законодательных собраниях, они хотят остаться в системе. Они хотят продолжать в той или иной степени сотрудничать с властями, конечно, критиковать их, конечно, подчеркивать свой демократизм, свой либерализм. Но для них идти сейчас в радикальную оппозицию – это очень травматический выбор. СПС может войти туда частично, возможно, внутренний конфликт в СПС. Другая часть СПСовцев, она рассчитывает на сотрудничество с избранным президентом, что ситуация изменится и что СПС получит в связи с ним какие-то дополнительные возможности. А теперь, что касается сторонников Григория Алексеевича Явлинского, и в этой среде возможно размежевание, потому что многие его сторонники устали от того, что они проигрывают. Но я думаю, что и в этой организации, скорее всего, большинство регионалов, большинство центрального руководства все-таки проявит осторожность, проявит умеренность и все-таки сохранится в партийном пространстве. Что касается перспектив ассамблеи, то я думаю, что у этой ассамблеи имеется шанс консолидировать часть радикальной оппозиции, провести ряд акций, которые привлекли бы общественное внимание. Скорее всего, эта ассамблея какое-то время просуществует, а потом, вполне возможно, снова произойдут внутренние конфликты. Поэтому я к перспективам этой ассамблеи отнесся бы сейчас весьма осторожно.
Подвел черту Алексей Макаркин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России с начала года зафиксировано рекордное число преступлений на национальной почве. Погибли по меньшей мере 34 человека. В Сыктывкаре обрушилось здание лесопильного завода. Погиб один рабочий, еще один ранен. Каждая вторая жалоба, поступающая к уполномоченному по правам человека в России, связана с работой правоохранительных и судебных органов, заявил сегодня в Совете Федерации российский омбудсмен Владимир Лукин. Возбуждено уголовное дело по факту крупной растраты, совершенной руководством Пенсионного фонда России. ООН возложила на власти Сербии вину за беспорядки в Косовской Митровице, в результате которых погиб украинский миротворец. Болгария, Венгрия и Хорватия практически одновременно объявили о признании независимости Косово. Власти Китая объявили, что им добровольно сдались 105 участников недавних беспорядков в столице Тибета Лхасе. В результате столкновений демонстрантов с полицией, по официальным данным, погибли не менее 13 человек. Представители тибетской эмиграции заявляют, что жертв около 100. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Это «Европейский час» с Иваном Толстым. Темы сегодня. Германия. Бум воспоминаний. Голландия. Спор о том, что такое идеальная женская фигура. В Англии вышла книга о Рудольфе Нуриеве. Франция вспоминает легендарного певца Клода Франсуа. В рубрике «Русский европеец» сегодня представлен Константин Победоносцев. Итак, «Европейский час» поверх барьеров с Иваном Толстым в нашем эфире в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем информационные часы нашей программы. Я вновь с удовольствием приветствую в нашей студии обозревателя Игоря Померанцева, на этот раз с обзором публикаций в американской печати. Игорь, здравствуйте еще раз.
Добрый вечер, Андрей.
Ну, я повторю вопрос, который задал вам два часа назад, чуть-чуть его изменив. Что пишет американская пресса России?
Ну, я, естественно, дам другой ответ. Еженедельник «Тайм» посвящает материал московской «Новой газете», но об этом немного позже. Сначала о газетных публикациях. «Нью-Йорк Таймс» пишет об американо-российских переговорах в Москве. Слово «прогресс» вынесено в заголовок, цитирую. Американский дипломат, просивший не называть его имени, сказал, что Кремль в ходе переговоров за закрытыми дверями понял, США не откажутся от планов разворачивания противоракетных баз в Восточной Европе. По его словам, русские видят, что это неизбежно. Вопрос в том, как российское правительство ответит на это, чтобы, с одной стороны, не придать законную силу действиям Америки, а с другой отстоять свои принципы международной и военно-стратегической политики. Обе стороны не достигли соглашения, но выразили готовность продолжить переговоры. Речь идет о новых пактах по ограничению ядерного арсенала, которые надо будет заключать по истечению срока действия нынешних договоров. Пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Этой же теме посвящена статья, опубликованная в другой американской газете «Лос-Анджелес Таймс». Чтобы смягчить напряженность в отношениях между США и Россией, пишет газета, администрация Буша объявила о сведении более дюжины стратегических вопросов в один пакет. Среди них вопрос о вступлении России в ВТО. Таким образом, американская администрация надеется вдохнуть новую жизнь в трудные переговоры двух правительств. Пока что диалог не принес результатов, заключает «Лос-Анджелес Таймс».
И, Игорь, вы обещали рассказать о публикации в журнале «Тайм», посвященной «Новой газете».
В еженедельнике «Тайм» опубликована открытка из Москвы. Ее прислал Питер Севодник. Приведу несколько цитат. «Отдел новостей в московской «Новой газете» не выглядит как поле боя. Это заставленные кабинеты, залитые светом. Здесь тихо, как в библиотеке. Но за закрытой дверью жизнь бьет ключом. Средний возраст журналистов около 30 лет. Они приносят материалы и снимки, которые после публикации станут опасными». Главный редактор Дмитрий Муратов говорит: «Путин создал самую большую, самую богатую бюрократию в мире, и деньги на нее выколачивают из общества». Муратов называет деятельность силовиков бизнесом, который озабочен только заработком денег. Здесь живут по законам войны, и «Новая газета» несет потери. В 2000 году был избит до смерти Игорь Домников. В 2003 году отравлен Юрий Щекочихин. В 2006 году застрелена Анна Политковская. «Новая газета» остается в строю. Она не прикидывается объективной. Да, она считает себя прозападной, но ничего подобного в США не найти, поскольку американские журналисты должны рассматривать любую ситуацию с разных точек зрения. Здесь же журналисты ищут информацию, которая должна подтвердить: Кремль плохой, служба безопасности плохая, интеллигенция хорошая, западники и либералы правы. На Западе кто-то думает, что Кремль убивает журналистов, потому что они критикуют Путина, и что «Новая газета» представляет угрозу Кремлю. Но смерть Политковской вызвала шок на Западе, а в России этого почти не заметили. И вот в подобном контексте Муратов и его молодые азартные коллеги скорее помогают Кремлю, чем вредят. По словам кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова: «Когда люди говорят об отсутствии свободы прессы в России, они забывают о существовании «Новой газеты». Мы не всегда согласны с ее публикациями, но это норма в отношениях официоза и средств массовой информации. Но даже при этом, что Кремль умело пользуется «Новой газетой» как щитом, все равно в стране нет другого издания, которое бы показывало происходящее в стране сквозь другую призму. Вот такая она, полубульварная, полурасследовательская, предвзятая и по-прежнему первая из первых, кто говорит правду власти. Открытка из Москвы, напечатанная в американском еженедельнике «Тайм».
Большое спасибо, Игорь. Игорь Померанцев подготовил и представил обзор публикаций в американской печати. Московское время, 18:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Москве проходит акция памяти Алексея Крылова, жителя Ногинска, убитого несколько дней назад неонацистами в самом центре российской столицы. На месте события находится корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. Расскажите подробнее, как проходит эта акция.
Да, действительно, здравствуйте, добрый вечер. Сегодня была информация о том, что, вероятно, пройдет эта акция на месте гибели как раз Алексея Крылова. И действительно, буквально 10 минут здесь, на Моросейке 6, рядом с Китай-городом, в самом центре Москвы появилось около 30 молодых людей, у всех закрыты лица шарфами, масками, у всех капюшоны, шапки, никто не показывает своего лица на всякий случай. Сразу же был развернут баннер «Фашизм не пройдет». Все это происходит на месте, где краской написано на стене «Крыл. Вечная память. 16.03.08. Убит нацистами. Мы будем помнить». К этой надписи как раз сейчас кладут цветы. Здесь уже горят свечи. И расположены две фотографии убитого Алексея Крылова. И также надпись «Остановим убийство Россия без фашизма». И я напомню, что 16 марта около 18.40 в центре Москвы, здесь на Моросейке, недалеко от станции Китай-город, около 20 неонацистов с ножами напали на 5 человек, которые шли на панк-концерт в клуб «Арт Габыч», который находится буквально в одном квартале отсюда. И в результате этого нападения 21-летний Алексей Крылов из подмосковного Ногинска скончался на месте от как раз ножевых многочисленных ранений. Была еще ранена при этом еще одна молодая девушка. Я могу сказать, что, возможно, эта акция переместится через некоторое время еще более в центр Москвы, но пока ребят собираются стоять буквально еще минут 10. Судя.
Максим, правильно я понимаю, что участники акции, ее организаторы отказываются от общения с прессой?
На самом деле сейчас постепенно, видимо, сначала они были вот так немножко стопорены, но теперь появились несколько видеокамер, точнее камер телевидения, появились радиожурналисты и пишущая пресса, и постепенно, но при этом будучи постоянно закрытым лицом и в головных уборах, уже начали давать некие комментарии. Вот сейчас после этого эфира я надеюсь все-таки поговорить с некоторыми представителями российского движения «Антифа». Судя.
Большое спасибо. Напомню, что с митинга памяти жителя Ногинска Алексея Крылова, убитого неонацистами в центре Москвы 16 марта, передавал наш корреспондент в российской столице Максим Ярошевский. Подробный рассказ о том, как проходила эта акция, слушайте в утренней программе «Радио Свобода» в четверг 20 марта. Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 24 минуты. Новый мэр Воронежа Сергей Клюх, победивший на выборах главы городской администрации, состоявшихся 2 марта, сделал первые кадровые назначения, сделаны и первые политические заявления. Напомню, что новый мэр был до недавнего времени спикером городского собрания Воронежа и на выборах выступал кандидатом от партии «Единая Россия». Ситуацию в Воронеже через 2 недели после выборов анализирует наш корреспондент Михаил Жеребятев.
Несмотря на заявления со стороны ряда кандидатов о различных нарушениях, имевших место в день голосования, результат победителя, имеющего большой отрыв от преследователей, оспорить кому-либо вряд ли удастся. Об этом убедительно свидетельствует российская избирательная практика. Вместе с тем, в связи с победой в Воронеже кандидата от партии власти, основными персонами местной политики были сделаны и первые заявления. Они позволяют высказывать некоторые прогнозы как относительно будущих взаимоотношений между областной властью и мэрией, так и перспектив кадровых перемещений на губернском уровне. Напомним, что отношения губернатора Владимира Кулакова с двумя мэрами, предшественниками Сергея Калиуха, Борисом Скрынниковым и Александром Ковалевым, на протяжении 7 лет строились по конфликтной схеме. На сегодня только 17% налогов, собираемых в Воронеже, остаются в распоряжении города. При этом региональная столица является донором областного бюджета. После победы Калиуха на мэрских выборах губернатор Кулаков подтвердил свою позицию в вопросах межбюджетных отношений, заявив, цитата, «деньги города». Городу давать нельзя, разворуют. Конец цитаты. В свою очередь Сергей Калиук дипломатично отметил, что губернатор и мэр не должны ни о чем договариваться. Им, дескать, нужно просто работать, а хорошая работа мэрии не может не понравиться губернатору. О том, как победивший на выборах мэра Воронежа Сергей Калиух стал официальным кандидатом партии власти и какую роль в его продвижении сыграла региональная организация «Единой России», а также ее руководитель, депутат Госдумы Александр Сысоев, рассказывает политический обозреватель «Коммерсант Черноземья» Андрей Черваков.
Местная «Единая Россия», подчеркиваю, воронежская, ну, собственно, федеральная партруководство не согласилась, пошло на вынужденный шаг. Губернатору Кулакову Калиух абсолютно не выгоден на этой должности. это человек, влияние которого опирается не на губернские власти, оно опирается на собственную бизнес-группировку, в которую, кстати, входит лидер фракции единороссов в Гордуме Клицов. Напоминаю, что фракция единороссов побежала впереди паровозного дыма и выдвинула Клюха в мэры еще до того, как было принято соответствующее решение на более высоком уровне партийном. Но Клюх единственный единоросс, который ведет свою предвыборную кампанию, а с начала его избрания спикером Гордумы в первый раз. То есть уже в течение 8 лет. Объективно конкурентов у Клюха, как кандидата от партии власти, не было. Поэтому просто Сысоев принял прагматичное решение, стал лоббировать в федеральном партруководстве кандидатуру Клюха. Он был более убедителен, чем Кулаков, поэтому Кулакову просто пришлось согласиться с решением своего партийного начальства.
В связи с тем, что через год истекает срок губернаторских полномочий Владимира Кулакова, аналитики и участники политического процесса открыто обсуждают возможные персональные перемены на уровне областной власти и сходятся во мнении, что лидер Воронежской «Единой России» Александр Сысоев по результатам прошедших выборов градоначальника областной столицы определенно укрепил свои позиции. Своей точкой зрения, которая также отражает умонастроение, распространенные среди воронежских элит, поделился с Радио Свобода депутат Гордумы Воронежа Андрей Померанцев, участник последней избирательной кампании.
Мне кажется, что вполне логичным будет продолжением эпопеи с местными выборами и ситуация, которая коснется и губернаторского кресла. Потому что вполне логично будет, раз Сысоев поддержал Клюха, провел его, причем провел с большим отрывом, больше половины процентов он от первого его преследователя в отрыв ушел. И, скорее всего, по крайней мере, такие движения начались на уровне области, уже, скорее всего, будет смена руководства, и, скорее всего, мы скоро увидим руководителя нынешней «Единой России» Сысоева на месте губернатора, что, собственно, и будет логическим завершением мэрской кампании. Почему можно так считать? Потому что вот сам Владимир Григорьевич, который заявил в самом день голосования, что он не видит ни в одном из кандидатов человека, способного развивать город, то есть всем своим видом показал, что сотрудничать с мэром он не будет. А что это значит? Это опять 5 лет у нас вот это будет война, что ли, между мэром и губернатором? Я думаю, что в Москве вряд ли такой сценарий понравится, который, кстати, приведет к чему? К тому, что опять хаос, опять митинги, протесты там, и так далее. Опять дальше мы в стагнацию впадаем все больше и больше, поэтому, скорее всего, будут соответствующие выводы Москвы сделаны и хороший шанс у Сысоева занять губернаторское кресло.
Новый мэр Воронежа успел озвучить первые кадровые назначения и организационные решения. Так первым вице-мэром становится человек Сергея Клюха. В свою очередь губернатор одобрил намерение нового мэра создать в структуре администрации городского округа подразделение, которое будет курировать вопросы взаимодействия городской власти с руководством находящихся на его территории промышленных предприятий.
Напомню, что это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Воронеже Михаила Жеребятева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет обозреватель Ирина Лагунина. А тема сегодняшнего выпуска – 5 лет конфликта в Ираке, судьба сайта ingushetia.ru и в разделе «Наука». Новое в определении возраста горных пород. Итак, все эти темы в аналитическом радиожурнале «Время и мир» в 22 часа. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В России с начала года зафиксировано рекордное число преступлений на национальной почве. По данным аналитического центра «Сова», в первые месяцы этого года жертвами таких преступлений стали не менее 34 человек. В Сыктывкаре обрушилось здание лесопильного завода. Погиб рабочий, еще один госпитализирован. По некоторым данным, перед обрушением здания произошел взрыв. Каждая вторая жалоба, поступающая к уполномоченному по правам человека в России, связана с работой правоохранительных и судебных органов, сообщил российский омбудсмен Владимир Лукин, выступая с докладом в Совете Федерации. Возбуждено уголовное дело по факту крупной растраты, совершенной руководством Пенсионного фонда России. Московский городской суд, как ожидается, начнет сегодня рассматривать по существу уголовное дело бывшего акционера компании «ЮКОС» Леонида Невзлина. ООН возложила на власти Сербии вину за беспорядки в Косовской Митровице, в результате которых погиб украинский миротворец. Были ранены около 60 миротворцев, сотрудники полиции ООН и 70 косовских сербов. Болгария, Венгрия и Хорватия практически одновременно временно объявили о признании независимости Косово. Власти Китая сообщают, что им добровольно сдались 105 участников недавних беспорядков в столице Тибета Лхасе. В результате столкновений демонстрантов с полицией, по официальным данным, погибли не менее 13 человек. Представители тибетской эмиграции заявляют, что жертв около 100. Котировки акций и биржевые индексы на азиатских и европейских фондовых рынках сегодня выросли после того, как в США было объявлено о новом снижении основной процентной ставки по кредитам. На севере Ирака американские военнослужащие по ошибке убили троих иракских полицейских, еще один получил ранение. Президент США Джордж Буш сегодня, в пятую годовщину начала военной операции в Ираке, выступает с речью в Пентагоне. США готовы обсуждать смягчение санкций против Белоруссии, если власти этой страны отпустят на свободу оппозиционного политика Александра Козулина. Об этом заявил американский посол в Белоруссии Карен Стюарт. Нашу программу продолжит выпуск новостей культуры. Их представит Иван Толстой.
В Парижском дворце культуры народов мира в 12-й раз пройдет фестиваль воображения. В его основу организаторы положили принцип духа свободы, свободы творческого восприятия и самовыражения, свободы интеллекта, свободы чувств. Зрители увидят японскую лирическую драму в жанре «но» в исполнении артистов из города Куракавы, театр марионеток из Сицилии, театр масок из Мали, воплощение популярных буддийских церемоний в исполнении корейских артистов. Знаменитая статуя Давида работы Микеланджело стала предметом изучения инженеров из двух американских университетов. Обнародованное ими исследование показало наиболее уязвимые места фигуры. У Давида перегружены левое бедро, правая голень и обе лодыжки. Выводы исследователей, сделанные на основе трехмерного анализа статуи, совпадают с видимыми трещинами на мраморе. Технология дает возможность предсказывать местоположение потенциальных проблемных участков, что должно помочь реставраторам. Исследования провели Вадим Шапира из лаборатории пространственного моделирования Университета Висконсин-Мэдисон и Игорь Цуканов из Международного университета Флориды. В перспективе новаторский метод диагностики может стать нормой в музейной и медицинской практике, отмечает газета «Гардиан». В частности, он пригодится для моделирования искусственных суставов. Стали известны причины смерти известного британского режиссера, сценариста и драматурга Энтони Мингеллы. Это неожиданное осложнение после операции по удалению раковой опухоли горла. Мингелла прославился такими картинами, как «Мистер Чудо», «Талантливый мистер Рипли», «Холодная гора». Наибольшую известность ему принес фильм «Английский пациент» 1996 года, собравший в общей сложности 9 «Оскаров», в том числе за лучшую режиссуру. В свой докинематографический период Мингелла преподавал литературу в университете, а в 80-е стал одним из самых многообещающих драматургов Великобритании. В 86-м году его пьеса «Сделано в Бангкоке» была признана театральным произведением года. Московское издательство «Медиапресс» выпустило подарочный альбом «Медицина и императорская власть в России. Здоровье императорской семьи и медицинское обеспечение первых лиц России в 19-начале 20 века». Хронологические рамки настоящего исследования ограничены периодом существования Министерства императорского двора 1826-1917, одним из установлений которого была придворная медицинская часть. Придворные медики входили в ближний круг общения с высшими лицами. По роду своей деятельности они были посвящены в интимные тайны, связанные со здоровьем вельможных пациентов. Профессиональная этика медиков обуславливала их крайнюю немногословность в общении с окружающими. Повествование в книге включает и фигуру Распутина, как спасителя наследника цесаревича.
Панораму новостей культуры подготовил и представил Иван Толстой. Каждая вторая жалоба, поступающая к уполномоченному по правам человека в России, связана с работой правоохранительных и судебных органов, заявил сегодня российский омбудсмен Владимир Лукин, выступая с докладом в Совете Федерации. Доклад слушал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович.
Владимир Лукин лично ознакомил Совет Федерации с докладом, с которым члены Верхней Палаты, как и многие другие заинтересованные лица, уже могли познакомиться в виде текста. Но, в отличие от текста, уполномоченному по правам человека можно было легко задать вопросы, чем, впрочем, парламентарии пользовались не слишком активно. Владимир Лукин рассказал, на что и в каких количествах ему жаловались в 2007 году россияне.
Вот жалоб у нас было 28 617. Немножко меньше, чем в прошлом году. Тематика жалоб несколько изменилась. Если в прошлые годы абсолютное большинство жалоб было посвящено нарушениям социально-экономических прав граждан, то в прошлом году практически каждая вторая жалоба, как мне уже приходилось говорить в прессе, пришлась на нарушение прав человека, совершенные в процессе предварительного следствия, дознания и судопроизводства, вынесения приговоров и исполнения наказаний в виде лишения свободы. Каждая третья жалоба посвящена нарушению социальных прав граждан. Прежде всего, предоставление льгот социально уязвимым категориям граждан. Примерно каждая шестая жалоба приходилась на нарушение прав граждан в экономической области. Только каждая тридцатая жалоба заявляется в связи с нарушениями политических прав граждан.
Основное беспокойство у российского омбудсмена вызывает положение в тюрьмах и колониях.
Положение является сложным, о чем говорят беспорядки, которые в прошлом году произошли в нескольких колониях, в том числе колониях несовершеннолетних. Мне пришлось посетить эти колонии, и здесь существует проблема. Главное, это что существует проблема насилия, приближающегося иногда к уровню пыток, и эта ситуация должна быть разрешена.
В интервью «Радио Свобода» Владимир Лукин рассказал, что Госдуме в решении этой проблемы тоже нужно поучаствовать.
Должен быть принят закон, о чем я твержу уже 3 или 4 года, о контроле общественных организаций над пенитенциарной системой, над системами отбывания наказания. Если это будет принято, то тогда такие вещи, которые приводят к бунтам в колониях, приводят к беспорядкам, они будут фиксироваться заранее. Люди будут держать руку на пульсе в большей мере. Поэтому надо такой закон. Закон принять. Между тем, он лежит в Думе уже 4 года и не принимают. Это неправильно. Более того, я считаю, что это безобразие. И, кстати, неуважение к президенту, который в течение нескольких раз говорил, что этот закон надо принять как можно быстрее.
Многое не движется из-за того, что, как говорит Владимир Лукин, Федеральная служба исполнения наказаний чаще озабочена отрицанием своих недостатков, нежели их исправлением. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В ситуации вокруг приостановки деятельности Европейского университета в Петербурге наметились изменения после того, как в разговоре с ректором учебного заведения Николаем Вахтиным губернатор Валентина Матвиенко пообещала содействовать разрешению кризиса. Однако многие преподаватели университета и журналисты считают, что победа далека. В некоторых публикациях в СМИ поднимается вопрос и о том, что речь идет о некой тенденции. Об одной из таких публикаций Яна Метельская в рубрике «Политика онлайн».
Еженедельника «Дело» возвращается к ситуации вокруг Европейского университета в Санкт-Петербурге. Анализируя эту историю, можно понять, что и в чьих интересах делается сегодня в России. Так считает известный петербургский политолог и публицист Дмитрий Травин.
В истории с Европейским университетом власть прикинулась шлангом, пожарным. Мол, ничего не знаем, заботимся исключительно о безопасности учащихся. Поэтому и закрываем учебу. Об этом за последний месяц сообщили многие СМИ, в том числе и «Дело». Но я, каюсь, поступил непрофессионально. Не исполнил свой журналистский долг. Не стал с первой же недели конфликта писать об этой проблеме. Хотя 10 лет уже читаю там учебный курс и знаю ситуацию изнутри. Не писал я, поскольку боялся навредить одному из лучших в стране вузов. Известно ведь, что пресса не может в сегодняшней России спасти даже саму себя. Старая история с НТВ – лучший тому пример. Кричите, не кричите, власть все равно сделает по-своему. Поэтому единственный шанс – переговоры.
Первые переговоры, впрочем, тоже не принесли успеха. Попытка временно перенести занятия в другое помещение, предпринятая на прошлой неделе, осталась без результата. Пожарные тут же обратили свое внимание и на это здание.
Это, конечно, особо циничная история. Можно разрушить данный университет, можно разрушить еще десяток других, можно ограничить финансирование науки, идущее из независимых источников. Она от этого проиграет, но, так сказать, в общем. Подобные потери мы как-нибудь переживем, хотя за державу, конечно, обидно. Однако не дать доучиться конкретным людям, вложившим уже столько сил в учебу, значит разрушить судьбы студентов, заставить их начинать все сначала.
Впрочем, напоминать об этом властям бесполезно. Травин признается, что пишет не для тех, кто принимает решения, а для тех, кто хочет понять происходящее.
Ведь история с Европейским университетом как две капли воды похожа на историю с ЮКОСом. Разница лишь в том, что в одном случае власть прикинулась пожарным шлангом, а в другой – калькулятором налогового инспектора. Но в обеих этих историях уничтожение объекта осуществлялось благодаря существованию правовых норм, которые в принципе невозможно соблюсти. Много уже говорилось о том, что налоговые преступления в 90-е годы совершали практически все по-настоящему успешные компании. Без этого они просто проигрывали бы в конкурентной борьбе, поскольку их издержки оказывались бы выше, чем у соперников. Всех можно было прижать к ногтю, но убили лишь ЮКОС. С остальными договорились, причем нетрудно понять, на каких условиях. То же самое можно сказать о правилах противопожарной безопасности. Всюду есть существенные недоработки. Однако закрыли лишь Европейский университет.
Многие петербургские гуманитарии, особенно историки российского и советского образования в 20 веке, сравнивают нынешнюю ситуацию вокруг Европейского университета с закрытием некоторых свободных учебных гуманитарных заведений в конце 20-х годов прошлого века на излете НЭПа, например, знаменитого Государственного института искусств. Тогда этот процесс оказался составной частью общего сталинского закручивания гаек накануне массовых репрессий 1930-х годов. Насколько правомерно такое сравнение? Я спросила об этом автора статьи на сайте еженедельника «Дело», известного петербургского политолога и публициста Дмитрия Травина.
Есть существенное различие в том, как закрывают различные структуры в современной России и как это было в Советском Союзе. В Советском Союзе это имело вполне определенную политическую функцию. А власть укрепляла тоталитарный режим, и никакое иное мнение или даже просто независимое мнение, которое не подчинялось напрямую партии, тогда было не нужно. Сейчас попытка политического давления тоже существует, но это одна из многочисленных попыток давления. Та система, при которой закрывают Европейский университет, либо ликвидируют компанию ЮКОС, опасна прежде всего своей экономической составляющей. При сегодняшнем законодательстве сложилась система, что госбезопасность, пожарники, наркоконтроль, санитарные врачи и некоторые другие структуры могут по заказу, не обязательно политика, но какого-то бизнесмена, наехать на кого угодно. И вот получается, что сегодня, даже если власть не хочет каких-то наездов, она все равно не сможет это предотвратить. По сути дела, в России сложился рынок по уничтожению неугодных. Именно рынок, а не вертикаль власти.
Дмитрий Травин не только публицист, политолог и сотрудник еженедельника «Дело». Он читает лекции в том самом Европейском университете, о котором идет речь. Поэтому его статью завершает следующее объявление.
Уважаемые читатели, в связи с закрытием Европейского университета я не могу, как обещал ранее, выступить со второй частью своего цикла лекций «Путинская Россия в контексте европейской модернизации» на площадях Европейского университета. Тем не менее, лекции состоятся. Они будут читаться по средам в 18:00, начиная со 2 апреля. О месте их проведения сообщу в следующем номере. Дмитрий Травин.
Рубрика «Политика онлайн». Яна Метельская для Радио Свобода.
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Каждая вторая жалоба, поступающая к уполномоченному по правам человека в России, связана с работой правоохранительных и судебных органов, сообщил сегодня российский омбудсмен Владимир Лукин, выступая с докладом в Совете Федерации. Возбуждено уголовное дело по факту крупной растраты, совершенной руководством Пенсионного фонда России. ООН возложила на власти Сербии вину за беспорядки в Косовской Митровице, в результате которых погиб украинский миротворец. Болгария, Венгрия и Хорватия одновременно объявили о признании независимости Косово. Власти Китая заявляют, что им добровольно сдались 105 участников недавних беспорядков в столице Тибета Лхасе. В результате столкновений демонстрантов с полицией, по официальным данным, погибли не менее 13 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит наш обозреватель Иван Трифилов.
Россия остается крупнейшим в мире производителем нефти. В январе 2008 года среднесуточные объемы добычи составили примерно 9,7 миллиона баррелей, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно ее данным, это на 6,5% больше, чем в Саудовской Аравии, крупнейшем в мире экспортере нефти. В общем объеме российского экспорта доля нефти составила в январе 38%. Таким образом, как отмечает старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антон Стручиневский, доходы от экспорта энергоресурсов и приток иностранного капитала по-прежнему остаются основой роста российской экономики.
Действительно идет некоторая диверсификация российской экономики, но финансируется этот экономический рост сугубо за счет экзогенных факторов, внешних для России, то бишь за счет высокой цены на нефть и за счет притока иностранного капитала. Пока что мы не растем за счет внутренних источников. Это основные источники финансирования этого экономического роста, они внешние. И зависимость российской экономики от этих внешних факторов, она на самом деле все выше и выше.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон, согласно которому банки при выдаче кредита должны предоставлять частным заемщикам полную информацию о его стоимости с указанием перечня и размера всех платежей. Этот порядок, согласно документу, устанавливается Центральным банком страны. Говорит президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков.
Невозвраты кредитов стимулируются в том числе и высокими процентными ставками и циничным, в общем-то, отношением к заемщику. Когда человеку говорят, что вы будете платить, скажем, 10% или 5%, а потом, когда он узнает, что надо платить 40%, естественно, он не возвращает кредит, потому что к нему цинично относились, и он цинично относится к банку. В Южной Корее кризис возник, когда доля невозврата стала 15%. К этой цифре мы можем быстро приблизиться, если темпы невозврата будут идти такими же темпами.
Доля иностранных страховщиков в совокупном капитале российских страховых компаний в 2007 году увеличилась в два раза и достигла 9% или 15 миллиардов 400 миллионов рублей, сообщил представитель компании «Росгосстрах». Наибольшая доля иностранного капитала в российском страховании, более 49%, приходится на Кипр. За ним в первой пятерке Германия, Великобритания, Австрия и Украина. По действующему законодательству в целом доля иностранного участия в совокупном капитале российских страховых компаний не может превышать 25%. Производство легковых автомобилей в России в феврале увеличилось на 14,2% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года и составило 210 тысяч штук. Об этом говорится в материалах Федеральной службы статистики. Цены на хлеб в России повышаются из-за роста мировых цен на зерно, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Клепач. За последние недели в некоторых регионах страны, в частности в Приморском и Ставропольском краях, а также в Самарской и Ростовской областях, было отмечено значительное повышение отпускных цен на хлеб. По словам Андрея Клепача, введенная в начале года, по сути, запретительная пошлина на экспорт пшеницы практически остановила ее поставки за границу. Однако цены на зерно растут, ориентируясь на мировую конъюнктуру. Эту тенденцию подтверждает и президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
В течение прошлого сезона цены на зерно росли. Это объективная вещь. Основной, главной движущей силой этого роста цен был мировой рынок, конъюнктура мирового рынка. Цены росли во всем мире на зерно, не только в России. Россия, как сообщающийся сосуд с мировым рынком, просто следовала общей мировой тенденции и только. это не какие-то проблемы с нашим отечественным российским зерновым балансом, дефицитом, нехваткой зерна, боже упаси, ничего такого у нас нет.
Федеральная резервная система США снизила базовую процентную ставку по кредитам в стране с 3 до 2,25%. Вместе с тем участники финансовых рынков ожидали, что для стимулирования резко замедлившегося роста американской экономики ставка будет снижена сразу на целый процент, что стало бы крупнейшим разовым ее снижением в США за 25 лет. Действующая базовая ставка по кредитам для 15 стран еврозоны 4% годовых, а в Японии 0,5%. Снижение ставок стимулирует экономический рост и ускоряет инфляцию, так как банковские кредиты становятся доступнее. При этом вложения в активы страны оказываются менее привлекательными для инвесторов, что сокращает спрос на ее валюту, говорит бывший руководитель Федеральной службы России по финансовым рынкам Олег Вьюгин.
Мы видим, что, конечно, ФРС исходит все-таки из приоритета экономического роста и конкуренции в своей политике. Сегодня для того, чтобы поддержать банковскую систему и поддержать хотя бы там 2-3% роста внутреннего продукта, ФРС должна идти на снижение процентной ставки.
Американская корпорация Visa, контролирующая крупнейшую в мире систему безналичных расчетов по пластиковым картам, завершила во вторник первичное размещение пакета своих акций. Оно стало самым крупным в корпоративной истории Соединенных Штатов – почти 18 миллиардов долларов. Предыдущий рекорд был установлен в США в 2000 году подразделением сотовой связи компании AT&T – 10,6 миллиарда долларов. В мировом рейтинге первичных размещений акций компания Visa уступает лишь индустриально-коммерческому банку Китая, продажа пакета акций которого в 2006 году принесла почти 22 миллиарда долларов. Курс доллара на сегодня 23 рубля 53 копейки, на завтра 23,56. Евро сегодня стоит 37 рублей 8 копеек, курс на четверг 37,02. На международных торгах за евро дают доллар 57 центов.
Это была панорама новостей экономики. Я автор, обозреватель «Свободы» Иван Трифонов. И в завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. Эта страна занимает третье место в списке стран, из которых идет поток контрабандной и контрафактной продукции в страны ЕС. Согласно результатам экономического исследования, объем рынка такого рода продукции в Турции в прошедшем году составил 10 миллиардов долларов, в 4 раза больше, чем в 2001 году. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
На ярком весеннем солнце сверкают солнцезащитные очки с лейблом «Кристиан Диор». Увидев покупателей, продавец стремительно скидывает цену, которая падает до 3 долларов за пару. Джинсовые брюки с блестящими буквами «Дольче Габбана» по 10 долларов, кофточки от «Армани» и сумочки «Гуччи» по бросовой цене. Стамбульский базар – настоящий рай для любителей подделки. Базарные зазывалы с жестами и восклицаниями до поздней ночи рекламируют якобы настоящие часы, сумки, кошельки, кроссовки самых известных фирм. Турецкие женщины разглядывают упаковки парфюма, которые не отличить от настоящего. Фатма, однако, отговаривает подруг от покупки. Пока будет бедность, контрафакт будет процветать во всем мире. Я тоже покупаю дешевые поддельные вещи. Правда, при покупке отдельных товаров нужно быть осторожными. Особенно опасны фальсифицированные духи. Никто не знает, из чего они сделаны, что входит в их состав и не опасны ли они для здоровья. Торговля поддельной продукцией составляет более 2% валового национального продукта. Таковы данные исследования турецкой группы защиты торговых марок под названием «Влияние торговли контрабандной и поддельной продукцией на экономику Турции». Подделывают золото, лекарства, сигареты, автозапчасти. По данным экспертов, около 14% подделок составляют продукты бытовой химии, стиральные порошки и моющие средства, более 13% – домашние электрические приборы. Самой выгодной, однако, остается подделка популярных марок дизайнерской одежды. Индустрия поддельной моды достигла небывалых высот. Не успев сойти с конвейера, дизайнерские модели появляются на турецких рынках. Бывает, что турецкая версия Армани сильно отличается от оригинала. Местные дизайнеры дополняют модели недостающими с их точки зрения рюшами, воланами и стразами. Наклейки с названиями известных фирм по $0,5 продаются прямо у входа на рынок. Фурнитура гарнитуры с текстильных фабрик идет по бросовой цене. Хозяин магазина Мехмед лет 5 торгует поддельными джинсами. Самое выгодное – производство обычных джинсов. Бытует шутка, что купленные на стамбульских базарах поддельные джинсовые брюки более высокого качества, чем оригинальные. Они дольше носятся, не линяют при стирке, при этом стоят копейки. Правда, приходится долго возиться с фурнитурой, клепками, пуговицами, на которых выбивается название фирмы или торговая марка. Есть свои тонкости. На заклепках названия должны быть выдавлены с обеих сторон. Этикетка должна выглядеть жеванной, но ровно отстроченной по всему периметру. Не должно быть оборванных торчащих ниток. Кривые строчки – первый признак подделки. Не так давно по всей стране прокатилась волна отравлений некачественными алкогольными напитками. Настоящий шок испытали жители, не пьющие мусульманской Турции, после смерти около 200 человек, которые погибли после употребления поддельной анисовой водки раке. В ходе проверок полиция обнаружила в одном из стамбульских пригородов нелегальную фабрику со складами готовой к употреблению продукции. Были изъяты 1000 бутылок поддельного раке. Как выяснилось, производители использовали опасный для жизни некачественный спирт. Подобную ситуацию можно наблюдать в прибрежных средиземноморских отелях, работающих по принципу «все включено». Чтобы объяснить обществу всю важность усиления борьбы с подделками, обращаются к патриотическим чувствам. Кампания по борьбе с контрафактом проходит под лозунгом борьбы с незаконной курдской рабочей партией. В эфире телеканалов демонстрируют ролики о том, что прибыль от производства контрафакта поступает на счета курдских партизан, которые закупают на эти деньги оружие, чтобы убивать турецких солдат на юго-востоке Турции. Независимый юрист Фюсун Айраклы. В Турции, стремящейся в Евросоюз, обсуждается закон о защите торговых марок. На этом настаивают известные европейские компании, которые знают, что Турция – настоящий рай для подделок. Все, кто нарушают и подделывают марки, будут подвергаться длительным тюремным срокам и штрафам. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой завершил информационные часы программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Традиционно он представляет уже сейчас темы выпуска. Андрей, добрый вечер.
Андрей, добрый вечер. Сделаю это с удовольствием. На мой взгляд, самое интересное сегодня – это архивная запись интервью нашего коллеги Игоря Померанцева с всемирно известным британским фантастом Артуром Кларком. Как известно, он, увы, скончался, хотя, в общем, прожил немало, 90 лет. Скончался на Шри-Ланке, и вот сегодня в эфире будет и его голос. Уже из вечности фактически. Однако это в конце программы, а вначале поговорим о политических проблемах. Сначала о выступлении Джорджа Буша в связи с 5-летием начала военной операции в Ираке. Мнение эксперта, в данном случае это обозреватели «Радио Свободы», которые внимательно следят за ситуацией в американской политике и в том, что происходит на Среднем Востоке. Поговорим о проблемах демократического движения в России и о голодовке оппозиционеров в Грузии. Вот таковы главные темы эфира, а приглашаю я всех к радиоприемникам, как обычно, 20:08.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсер Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы в эфире «Свободы» передача «Время гостей». Сегодня в день подводника наш гость, председатель Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин, ведущий программы Виктор Резунков. Ну, а я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если ситуация выйдет из-под контроля, у меня не останется выхода, кроме как полностью устраниться.
Литовские учителя заставили власти обратить внимание на свои проблемы.
За последние 20 лет Россия и США так и не стали союзниками.
Если мы уйдем из Ирака, то, безусловно, влияние Ирана резко возрастет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.